Дорогие наши слушатели, рады представить вашему вниманию новый выпуск программы «Вопросы Веры и Фомы». Его создание стало возможно благодаря вашим пожертвованиям. Спасибо вам! Дорогие наши слушатели, рады представить вашему вниманию новый выпуск программы «Вопросы Веры и Фомы». Его создание стало возможно благодаря вашим пожертвованиям. Спасибо вам!
Вопросов недетских скопилось очень много у Верочки и у Фомы.
Ответить непросто, заглянем по-соседски знакомому доктору мы. О тайном, о вечном,
о личном и сердечном,
о жизни, о вере,
о мире бесконечном
мы спросим опять и опять.
О ближнем, о давнем, о главном и неглавном, за чаем с вареньем беседовать так славно,
и истину вместе искать, и истину вместе искать.
Святитель Иннокентий Херсонский. Здравствуйте, друзья! С вами снова я, Михаил Гаврилович, детский хирург на пенсии, и верный пес Алтай. Сейчас придут Верочка с Фомой, наши друзья и соседи. А вот и ребята. Проходите.
Здравствуйте, дядя Миша. Алтайка, привет.
Добрый день.
Рада вас видеть, Михаил Гаврилович. Привет, Алтай.
Мойте руки и будем пить чай. Сегодня с кизиловым вареньем.
Вкусные ягодки.
И у нас есть плюшки. Оля перед больничным дежурством приготовила.
Оле привет и спасибо.
Обязательно передам. Фома сегодня как будто немного расстроен.
Да так, ничего.
Фома, можно я скажу?
Хорошо.
В нашем школьном историческом кружке на этой неделе выступал Кирилл из параллельного с Фомой класса.
И что?
Кирилл так красиво говорил, что все его заслушались.
Как будто он великий оратор.
Или талантливый проповедник.
Мне очень понравилось. Я бы тоже хотел научиться так говорить.
Чтобы так же хорошо, как Кирилл, выступать перед аудиторией?
Ну да, чтобы говорить выразительно. Может быть, вы что-то посоветуете?
Конечно, этому можно научиться. Я имею в виду ораторскому искусству.
Но как сделать так, чтобы тебя все слушали?
Для этого нужно верить в то, что говоришь, гореть этим, а еще любить тех, к кому ты обращаешься. Именно так было у всех выдающихся проповедников, в том числе и в русской церкви.
А можете назвать некоторых из них?
Ну да, таких, которых бы слушали с интересом.
О, их было много. Кирилл Туровский, Дмитрий Ростовский, Тихон Задонский, Филарет Московский, всех не перечесть. А одного даже называли русским Златоустом. Настолько проникновенными были его проповеди.
То есть его сравнивали с самим Иоанном Златоустом?
Тем самым знаменитым проповедником IV века?
Именно так. Потому что проповеди этого русского святого имели подобную глубину и силу.
Дядя Миша, а расскажите нам о нем, пожалуйста.
Да, с самого начала, как мы любим.
И чтобы с путешествиями.
Ну что ж, Алтай, кажется, не против. Мы в городе Елец Орловской губернии.
В небольшой деревянной избе.
Сейчас 1807 год.
Зима. Мороз на окнах нарисовал узоры.
Они чем-то напоминают ветки деревьев.
И так уютно тут, тепло. В печке трещат дрова.
А за столом сидят люди.
7-летний мальчик Ваня Борисов. А рядом его родители. Мать Акелина и отец Алексей.
Отец Вани в длинной одежде.
Он священник.
Отец протягивает мальчику книжку.
Псалтирь. Раньше по ней учились читать. На-ка, прочти вот этот псалом.
Господи, услышь молитву мою, внемли молению моему воистине твоей, услышь меня в правде твоей.
Молодец, Ванечка. Слова Божии, как семена, посадишь в сердце, вырастет доброе дело.
Я многое хочу посадить, чтобы было много добрых дел.
Конечно, Ванечка.
И что потом?
Годы шли. Иван рос, учился. И так хорошо, что родители и учителя не могли ему нарадоваться. Воронежское уездное училище он окончил с отличием. В Орловской духовной семинарии тоже был одним из лучших учеников. Очень старался.
А потом что?
Учился в Киевской духовной академии. А вот дальше, слушайте внимательно. Сколько лет, думаете, было Ивану, когда он стал профессором?
Ну, 40?
А может, 30?
23 года.
Ого, это же, можно сказать, возраст студента.
Все, наверное, этому удивлялись.
Да, именно поэтому в 1823 году он был назначен инспектором и профессором церковной истории и греческого языка Санкт-Петербургской духовной семинарии. А через 3 месяца стал еще и ректором Александра Невского духовного училища. И тогда же принял монашеский постриг с именем Иннокентий и был рукоположен в иеромонаха.
Но он продолжил преподавать?
Конечно, и прекрасно читал лекции.
А можно нам побывать на одной из них?
Алтай! Мы в Санкт-Петербургской духовной академии. Отец Иннокентий на кафедре перед студентами.
Итак, братья, сегодня мы говорим о благодати, как о живом дыхании Божьем в душе человека.
Студенты о чем-то удивленно шепчутся.
Какими простыми словами он доносит богословские истины.
И не на латыни.
Дядя Миша, а почему студенты шептались? Что их поразило?
А вы заметили, на каком языке он говорил?
По-русски.
Ну, для нас это естественно, когда лектор говорит на родном языке. Но тогда большинство лекций в академиях читали на латыни.
А отец Иннокентий стал читать на русском?
Да, сначала в Петербургской духовной академии. А когда его назначили ректором духовной академии в Киеве, то и там.
Его направили в Киев?
И там он не только преподавал, но еще и помогал бедным студентам. На свои деньги покупал книги, одежду.
Был для учащихся как отец.
Именно так. И тогда же он стал известен как замечательный проповедник.
А можно послушать его проповедь?
Ну, разумеется. Алтай. (Звы) 1836 год. Мы в Златоверхом монастыре Киева.
Ой, какой большой храм!
Михайловский собор.
И людей не протиснуться.
А стекаются слушать проповеди владыки Иннокентия.
Владыки?
Он что, стал епископом?
Да, был рукоположен как раз в 1836-м. Теперь он ректор академии и настоятель этого монастыря и викарий Киевской епархии.
О, сколько всего!
И как он все успевает?
Владыка выходит из алтаря.
Чш, слушаем.
Пусть я не знаю, что творится в мире, кто побеждает, кто проигрывает, но дай мне, Господи, видеть, что происходит в моем сердце, как я ошибаюсь и
голос
как
такой
могу
светлый,
исправиться.
Бархатный.
Все слушают внимательно,
Господи,
почти не дыша.
А он говорит, как будто от лица каждого.
Кто живет только для себя, тот теряет жизнь. Дай мне любить так, как любишь ты, не ради выгоды, а ради людей, так, чтобы быть готовым помочь даже ценой себя.
Теперь понятно, почему его слушали так внимательно. Его проповеди трогали сердца людей.
Да, он говорил так проникновенно.
И этот его дар заметили и оценили не только простые люди.
А кто еще?
Святейший Синод. В 1840 году святителя Иннокентия поставили епископом Вологодским. Однако в Вологде он пробыл меньше года.
А почему?
Его назначили епископом Харьковским и Ахтырским.
И в Харькове люди тоже любили его проповеди?
Еще как! После его слов люди мирились друг с другом, преступники каялись в грехах, многие начинали новую жизнь.
Так на людей действовало его слово?
И вразумляло. А еще владыка считал, что исцелению человеческих душ помогает посещение монастырей. Люди приезжают в обители, участвуют в таинствах, получают духовные советы.
Приобщаются к святыням.
Именно. Поэтому святитель Иннокентий всеми силами содействовал развитию монашеской жизни. В Харьковской епархии он восстановил Святогорский и Ахтырский монастыри.
А мы про них не знаем.
Ну, когда-нибудь обязательно поговорим о каждой из этих обителей. Так вот, в 1848 году святитель Иннокентий получил новое назначение – архиепископом Херсонским и Таврическим.
Таврическим? О, это же Крым!
Не только. Огромная епархия. Крым, Одесса, юг России. И именно владыке Иннокентию Господь доверил быть пастырем этой древней земли. Алтай.
Тут ветрено.
И камней столько. Руины. Они похожи на обломки древних зданий.
Смотрите, здесь виден мозаичный пол
византийского храма. Мы в Херсонесе.
Мы здесь уже бывали.
Этот город очень древний.
Основан еще в 5 веке до Рождества Христова.
У Херсонеса большая история.
А сейчас 1850 год.
Кто-то идет.
Это архиепископ Иннокентий с монахами.
Это святое место долгие века пребывало в забвении. Мы идем по земле, где начиналась история православной веры нашего народа.
Ведь именно здесь крестился равноапостольный князь Владимир.
Раскопки идут уже несколько десятилетий. Вот чертежи, взгляните.
Монахи рассматривают бумаги.
Владыка проводит рукой по камню с орнаментом.
Ученые сделали важное дело. Капитан Крузе нашел фундаменты 3 православных храмов.
И в одном из этих храмов крестился князь Владимир.
Знать бы, в каком из них.
Пока неизвестно, но перед нами стоит еще одна задача. Мы должны вернуть сюда церковную жизнь.
Но средств на возрождение церквей у нас совсем нет, владыка.
Начнем с малого. Поставим часовню, построим кельи для монахов. Господь управит.
Получается, что именно владыка Иннокентий построил в Херсонесе собор святого Владимира.
Мы же в нем бывали.
Тот собор заложили позже, в 1861 году. А пресвятители Иннокентии в Херсонесе основали монашескую общину во имя равноапостольного князя Владимира.
А что еще сделал владыка?
Обновил Одесский кафедральный собор. В нем была его главная кафедра. Восстанавливал крымские пещерные храмы. А еще он задумал создать в Крыму русский Афон.
Как в Греции.
Верно. И даже стал воплощать намеченное. Основал монастырь и несколько скитов. Возродил монастырскую жизнь в скиту святой Анастасии у Зарешительницы. Но не все успел сделать из задуманного.
А почему?
В 1853 году началась Крымская война.
Война?
К сожалению, Верочка. И владыка Иннокентий находился теперь там, где нуждались в его помощи. Он утешал раненых, поддерживал воинов, молился с сестрами милосердия.
Случайно не с сестрами из Крестовоздвиженской общины?
С ними же был еще врач Николай Пирогов.
Да, мы о них знаем, что...
Что это была первая община сестер милосердия, которая отправилась помогать раненым на войне.
Именно так. И все это при попечении владыки Иннокентия. С начала Крымской войны святитель в гуще событий.
Там, где тяжелее всего?
Да. Сначала он поддерживал мирных жителей Одессы, когда к городу подошли английская и французская эскадры и начались обстрелы. Потом отправился в Севастополь.
А можно посмотреть?
Тогда в путь. Алтай! Мы на берегу северной стороны Севастопольской бухты.
Матросы на веслах кого-то ждут.
Владыка Иннокентий в сопровождении офицера спешит к лодке.
Остановился, смотрит на город. Там все в дыму.
Не ожидал я увидеть таких разрушений, пока добирался к вам. Двух монашеских скитов как не бывало.
Да, ваше высокопреосвященство. Севастополь в огне. Французская осадная батарея палит из руин Херсонеса.
И до святынь добрались.
Может, нам повременить с поездкой? С час назад на один из кораблей на рейде упала бомба.
Владыка Иннокентий качает головой, сходит на лодку.
Благословляет гребцов.
Благословите отчаливать.
С Богом!
Лодка дрогнула. Весла ударили по воде. Начинают грести.
Навались!
Плывут!
Выходят на середину бухты.
Владыка взором окидывает рейд. О!
Взрыв!
Прямо перед кормой лодки.
Брызги накрыли гребцов.
Святитель Иннокентий даже в лице не изменился.
Матрос крестится.
Господи помилуй, чуть не угодило.
Навались! Не сбавляй ходу!
Гребцы налегают на весла.
Опять бомба! Уже ближе!
Брызги за кормой. Лодку подбросило на волне.
Все замерли. Даже офицер схватился за борт.
Владыка Иннокентий всматривается вдаль.
Вон там на кургане. Это и есть наши новые укрепления?
Да, скоро. Еще чуть-чуть, и мы будем там.
Наши воины ждут благословения.
Навались!
Обошлось. Высаживаются на берег.
Вокруг дым и гарь.
А владыка по-прежнему спокоен.
К нему спешит какой-то военный.
Командующий обороны, вице-адмирал Корнилов.
Владыка Иннокентий, благословите. Ждем. Батарея уже на позиции.
Значит, можем осветить орудия и благословить защитников?
Конечно, но сейчас слишком опасно. Неприятель ведет обстрел. Позвольте сопроводить вас в безопасное место.
Не позволю, Владимир Алексеевич. Сначала сделаем то, что нужно, а уж потом и в безопасное место.
Идут вдоль укреплений. Солдаты и матросы выглядывают из траншей.
Очень тепло смотрят на владыку.
Отдают честь. Это они контр-адмиралу Корнилову и владыке тоже.
Святитель остановился возле воинов.
Осеняет их крестом
и кропит святой водой.
Христос посреди нас.
И есть и будет. Молитесь за нас.
Владыка Иннокентий подходит поближе к пушкам
и тоже осеняет их крестом и кропит.
А теперь раздает солдатам просфоры
и небольшие иконки.
Спасибо, владыка!
Не посрамим!
Контр-адмирал расчувствовался.
Благодарим вас, ваше высокопреосвященство. Не всякий бы решился быть с нами в такой опасный момент.
Долго ли еще освещать нам эти страшные орудия смерти и истребления? Люди столько лет живут на земле, а так и не поняли, зачем мы здесь. И как мало сделали, чтоб стать лучше.
Теперь и английская артиллерия проснулась. Стреляют и со стороны Херсонеса, из кораблей.
Владыка вздыхает.
Есть раненые.
Как же без них? В походном госпитале. Я провожу вас. Вот, владыка, и пришли.
Тут целый палаточный городок.
А мне тогда позвольте откланяться. Нужно быть рядом с солдатами и матросами.
Благослови вас, Господь, Владимир Алексеевич.
Прощаются.
Владыка заходит в большую палатку.
Пахнет лекарствами.
А кто там за операционным столом?
Николай Иванович Пирогов.
Скальпель, зажим, эфир.
Оперирует?
Да.
Он первым в России начал применять эфирный наркоз в полевых госпиталях,
чтобы солдаты не чувствовали боли.
А с другого входа сестра Милосердия бежит к доктору.
Николай Иванович, у нас больной, в сильном бреду, пытается встать. Не можем успокоить, людей не хватает.
Продержитесь немного, скоро закончу операцию.
Из соседнего отсека палатки появляется владыка.
Они его не сразу заметили.
Не хотел мешать проведению операции.
Я пойду с вами, сестра.
Владыка, вы в той палатке больные тифом.
Он снимает рясу.
Остается в подряснике.
Владыка, дорогой, вы рискуете жизнью.
А вы разве нет, Николай Иванович? Причем каждый день.
У меня долг врача.
А у меня пастыря.
Владыка поворачивается к сестре Милосердия.
Показывайте, сестра, куда идти, кому нужна помощь.
Идет с сестрой в соседнюю палатку.
Тут больной пытается встать с койки.
Его удерживает еще одна медсестра. Плачет.
Ну что мне с тобой делать? Я не знаю, ну полежи, ну пожалуйста.
Руками разводит.
Мне надо ходить. Мне надо ходить. Мне надо встать и идти. Идти. Вы меня слышите?
Владыка берет бинт, смачивает его в воде, подходит к койке.
Что с ним?
Тиф, лихорадка, бредит.
Кладет влажный бинт больному на лоб.
Солдат перестает метаться.
Взгляд проясняется.
Владыка взял руку больного.
Все хорошо, сынок, все хорошо.
И крестит его.
Все хорошо. Вы еще побудете со мной?
Побуду. Но тебе надо поспать. Господь с тобой. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь.
Спаси, Господи. Рядом с вами мне становится легче.
Молись со мной. Просто повторяй: Господи, помилуй.
Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй.
Дядя Миша, а святитель Иннокентий, он не заразился там, в госпитале?
Нет, Верочка. Таких ситуаций с больными и ранеными было немало. Но Господь уберег его.
А что было потом, когда война закончилась?
В 1856 году владыку пригласили в Москву на коронацию императора Александра II. И тогда же назначили членом Святейшего Синода. Потом он вернулся в Одессу, в главный город своей епархии.
А я вот что подумал. Ведь получается, что Крымская война происходила как раз на территории епархии владыки Иннокентия.
И после войны время тоже было тяжелое. К святителю днем и ночью шли люди. Он принимал всех, утешал, помогал, напутствовал.
А что он им говорил?
Каждому свое. Но всем главное – не терять надежды на Бога.
И, наверное, что мы сами в трудную минуту должны помогать друг другу.
Правильно, Верочка. У владыки Иннокентия есть фраза: «Нельзя закрывать дверь перед человеческой бедой. Милосердие – это самая убедительная проповедь».
Милосердие? Это проповедь. Я запомню.
Но здоровье святителя Иннокентия было сильно подорвано. Война стала его личной Голгофой. На ней он отдал все свои силы.
Как солдат в бою.
Именно так, Фома. Только оружием его были молитва и милосердие. Через год после войны, 26 мая 1857 года, в праздник Троицы, он...
отошел ко Господу?
Да, Верочка. А в 1997 году архиепископ Херсонский и Таврический Иннокентий Борисов был причислен к лику местно чтимых святых Одесской епархии.
Мощи его были обретены?
Тогда же. С июня 2007 года они покоятся в Спасо-Преображенском кафедральном соборе Одессы. А в 2017 году архиерейский собор Русской Православной Церкви благословил общецерковное почитание святителя.
Трудно даже представить.
Что, Верочка?
Что этот великий проповедник когда-то был просто маленьким мальчиком
и в родительской избе читал по слогам псалтирь,
а стал преподавателем, ученым,
помощником и утешителем для людей,
святым,
а еще русским Златоустом. Мы же с этого начали наш разговор.
Да, его проповеди звучали в Киеве, Петербурге, Одессе,
в Вологде, Харькове, Крыму
и заставляли задумываться и менять жизнь.
Можно сказать, что владыка Иннокентий создал новую русскую школу проповедничества, сделав проповедь простой и доступной.
Я понял теперь. Важно не только что говорить, но и как.
Конечно, сердцем, душой. И надо стараться жить жизнью, в которой есть место и для молитвы, и для добрых дел.
Эх, Михаил Гаврилович, а можно где-то прочитать проповеди владыки Иннокентия, чтобы у него поучиться?
Конечно, можно, Фома. Более того, у меня в библиотеке есть книга его избранных проповедей, и я с радостью ее тебе подарю. На вот, держи.
О, спасибо! Очень ценный подарок.
Спасибо вам, дядя Миша, за такую историю.
И тебе, Алтай, тоже.
И вам, ребята, спасибо. Ждем вас снова.
До свидания.
До новых встреч, друзья. Храни вас Бог, святитель Христов Иннокентий. Моли Бога о нас.
В гостях засиделись, конца вопросам нету. Прощаемся, Вера, Фома.
Порою вопросы важнее, чем ответы. Пусть жизнь нам ответит сама.
О дальнем, о вечном,
о личном и сердечном,
о жизни, о вере,
о мире бесконечном
мы будем беседовать вновь.
С Алтаем слетаем мы дальше, глубже, выше,
и снова услышим рассказы дяди Миши. А ты нам вопросы готовь. А ты нам вопросы готовь.
Этот и другие выпуски энциклопедии «Вопросы Веры и Фомы» вы можете бесплатно послушать и скачать на сайте veraifoma.ru и в социальных сетях.